«Линии времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В графике президента России Владимира Путина пока нет посещения Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре погибли более 60 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Тем не менее, пожарные уже завершили тушение пламени в торговом центре «Зимний вишня» в Кемерово. В руинах начинаются следственные действия. 64 человека стали жертвами трагедии, произошедшей здесь в воскресенье. Среди погибших много детей. Давайте послушаем репортаж Натальи Германович.
64 человека стали жертвами пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом в понедельник заявил глава МЧС Владимир Пучков. По его словам, среди погибших не менее 9 детей. 6 человек все еще числятся пропавшими без вести. К врачам обратились 44 пострадавших. 10 из них находятся в больницах. По неофициальной информации, жертв может быть гораздо больше. Причинами пожара предварительно называют поджог или случайное возгорание. В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовных дел по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следователи работают в круглосуточном режиме. Допрашиваются свидетели, очевидцы произошедшего и потерпевшие, в том числе арендаторы и собственники торговых точек. Изымается необходимая документация, назначаются судебные экспертизы. Уже задержаны и допрошены 4 подозреваемых. В их числе руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра, а также арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.
По предварительным данным, возгорание началось 25 марта на 4-м этаже здания в так называемой детской зоне. Здесь же находились и кинозалы, где обнаружили больше всего погибших. Очевидцы рассказывают, что в помещении не сработала пожарная сигнализация, поэтому люди узнавали об опасности от сотрудников торгового центра. Площадь пожара составила примерно 1600 квадратных метров. В результате возгорания произошло обрушение кровли. Локализовать пламя удалось только спустя 12 часов. В области объявлен трехдневный траур с 27 по 29 марта.
Сегодня наши собеседники Эмилия Слабунова, председатель партии «Яблоко». Добрый вечер, Эмилия.
Добрый вечер.
И доктор политических наук Юлия Несневич. Добрый вечер, Юлия. Как вы считаете, насколько типичен этот случай, который произошел в Кемерово? Насколько он типичен в целом для такого рода заведений и для нашей страны?
Но, к сожалению, статистика последних буквально недель и месяцев показывает, что пожаров торговых центров много. И недавно, 17 марта, был в Томске, а до этого в Краснодаре, в Благовещенске, в Владивостоке, в Уссурийске, в Пятигорске. И это все, конечно, свидетельствует о качестве строительства, о том, как соблюдаются противопожарные нормы, требования безопасности. Но в целом это отражает гораздо более серьезные и глубокие проблемы. А это показывает, вот как работает вертикаль власти, как у нас выбираются губернаторы, мэры городов в условиях, когда нет нормальной политической конкуренции. Когда выборы мэров практически уже везде прекратили свое существование, идет назначение сити-менеджеров, губернаторы тоже фактически назначаются, то и назначения эти все происходят по принципу лояльности, когда им обеспечивается полная свобода действий и вседозволенность, то никакой ответственности перед своими избирателями в силу того, что они назначены, то получается, что главный принцип во взаимоотношениях федеральной власти с региональными властями – это вот полная свобода, вседозволенность в обмен на лояльность. А в этих условиях, конечно, ничего ожидать не приходится. Политического контроля нет, так как оппозиция, особенно в Кемеровской области, она фактически, там, можно сказать, закатана в асфальт. Достаточно вспомнить, как мы, например, на последних выборах в городской совет пытались выдвинуть свой список и сколько получили и угроз. что аспирант будет исключен из аспирантуры, кого-то уволят с работы, кому-то там стали предлагать и квартиры в силу отсутствия там жилья и так далее. То есть всеми методами, там, подкупом, прессингом, давлением, страхом не допустить только до участия в выборах. И когда нет ни политического контроля, ни общественного контроля со средствами массовой информации в Кемеровской области, тоже очень тяжело на это жаловаться. И журналисты, и жители, что там вообще не разрешается писать ни о чем, что не согласовано с властью. Поэтому это абсолютно ожидаемый исход вот любых событий, именно такой.
Спасибо. Давайте послушаем рассказы очевидцев трагедии, которые собрали наши коллеги с телеканала «Настоящее время».
Я с ребенком был в игровой комнате на 4-м этаже, и все это произошло. Вот. Что-то загорелось в игровом зале. Я так и не понял издалека. Да, в игровом зале. Ну и это... Мне ребенок маленький, меньше 3 лет. Он в игровой комнате в клетке сидел. Ну, все выскочили, дети. А он один там остался. И ко мне не идет. Это девочка, которая на билетах сидит. Залезла туда, вывела его. Ну, я схватил его, мужа.
Спускались как по лестнице?
По пожарной, или как она, сбоку, которая лестница.
А сильно много дыма было, или огонь видели тоже?
Ну, огонь видел, и дыма на уровне моей головы. Я ребенка просто тащил перед собой. Никого не было, просто люди ломанулись к выходу и...
То есть чисто сами, да?
Да.
Все звонили. Минут 40 или сколько, никто нас не спасал. И потом уже лестницу подали и стали потихоньку спускаться. Кто в махровых халатах с этих, кто вообще там были раздеты из бассейна, представляете все?
Видимо, у них где-то что-то замкнуло, то ли проводка, то ли что. Но я как раз находился на эскалаторе, когда повалил дым. Я успел выскочить. Я начал вызывать. Они закричали, что там остались дети. Ну и все. Вызвали пожарных, а там не могут найти дыму. По-моему, задохнулись половина там.
Юрий, ну как вам картина? Чем-то отличается?
Того, что надо выразить соболезнования всем погибшим, а потом уже как бы обсуждать проблемы. Я думаю, что это было бы правильно. А второе, я думаю, что тут, в общем, причина довольно понятная, очевидная. Причина заключается в том, что вся современная система управления российским государством базируется на непрофессионализме. Просто исключительно. Вот сам принцип привлечения профессиональных специалистов, он как бы у нас ушел в прошлое. Даже в советской системе такого не было. Вот. Просто на самом деле никакого, если говорить серьезно, то это значит, что отсутствует управление страной с любого уровня, с верхнего, с нижнего, с какого хватит. Это первое. И второе, насколько вот сейчас поступают всякие пока отрывочные информации, но я думаю, что она вполне соответствует действительности, конечно, у нас есть один главный механизм функционирования нашей системы, который называется коррупция. И здесь очень многие вещи, которые мы видим, это связано с тем, что вот даже вся система формальная контроля, которая существует, она просто поэтому не работает, понимаете? Поэтому тут ничего удивительного нету. Ну, есть еще одна очень, на мой взгляд, печальная вещь, что у нас вот за такие события никто ответственности не несет. У нас всегда найдут стрелочника, какого-нибудь пожарного инспектора, а дальше это кончается. Правда, надо сказать, что в 2009 году, когда был пожар в Перми в Хромой Лошади, знаменитый, там все правительство Пермской области подало в отставку. А если мы вспомним события 2015 года в Бухаресте, то там вообще премьер-министр ушел в отставку после пожара в ночном клубе, понимаете? То есть должна существовать ответственность людей, которые берут на себя задачи управления, за своих подчиненных, по крайней мере, за то, что происходит. Если этой ответственности нет, то, извините, спрашивать будут только со стрелочников, и такие события будут только продолжаться. У нас, к сожалению, вот не только с возгоранием, у нас вообще по нарастающей идет проблема, скажем, ну, неуважение к жизни человека. На все, что происходит, это, как правило, вот если вдуматься, то те, кто принимает какие-то решения, у них в глазах вот так вот крутятся деньги, а вот за ними человек вообще отсутствует полностью. Во всем, причем даже вот в мелочах. Вот в этом, по-моему, причина основная.
Наш гость, архитектор Сергей Ключков. Сергей, насколько вот тщательно проверяют. Я так понял, что это перепланированный какой-то был...
Кондитерская фабрика.
Да, фабрика перепланированная вон она сзади на... по требу вот, развлекательного комплекса. Насколько тщательно проверяют вот это качество перепланировки? Или должно проверяться, может быть, что-то?
Прежде всего, я присоединяюсь к соболезнованиям. Трагедия действительно ужасная, и, к сожалению, я также присоединяюсь к ранее высказанному мнению о том, что ее результат – это непрофессионализм. И, что еще важнее, это отсутствие уважения к профессионализму и запроса на профессионализм со стороны, в данном случае, как контролирующих органов, так и частного бизнеса. Потому что, к сожалению, деградация инженерной и архитектурной профессии у нас в стране во многом произошли за вот эти 25-30 лет. И наряду с тем, что есть выдающиеся специалисты по-прежнему, их очень мало, а средний уровень очень низкий. И, к сожалению, бизнес-модель нашего девелопмента отечественного на массовом уровне не содержит в себе запроса на экспертизу и запроса на профессионализм. Экономия начинается с экономии на мозгах, на проектировании. Ошибки, вернее, скажем так, прощение ошибок со стороны контролирующих органов покупается довольно часто. Это, к сожалению, распространенная практика. Ну и вот такого рода результаты, увы, неизбежны в этой системе. Mm-hmm. Безусловно, запрос на экспертизу в обществе есть, потому что люди на самом деле понимают, что их жизни в этой ситуации угрожает опасность, но система не выстроена таким образом, чтобы эту экспертизу гарантировать.
Давайте посмотрим, какая ситуация сейчас около представительства Кемерово на Большой Татарской улице, куда люди с самого утра несли цветы.
Не брать.
ГР не брать, идут с Кемерово. Он же мне эксперт сегодня, его дома нет. Конечно, страшно. Не дай бог никому. Не дай бог. Я не мог тоже не прийти сюда. Им-то позвонил, но им от этого не легче. А так, может быть, кто-то узнает, что за них болеют. За них и за их родных.
Что может чувствовать человек, когда погибло столько людей, и среди них погибло очень много детей? Чувство скорби, сожаление, то, что это произошло. Я даже не знаю, что можно сказать родителям, родным, близким в данный момент. Мы скорбим вместе с ними. Будем надеяться, что будут сделаны определенные выводы. И такое больше не повторится, потому что это очень, очень большая, тяжелая трагедия. Это не только для родных, близких, но и для Кузбасса, для России в целом. Потому что никто не гарантирует, что может еще раз такое повториться. Я думаю, что должны быть определенные выводы сделаны.
Выразить слова. Словами и действиями хочется выразить.
А вы знаете,
нет, нет, никого не знал. Все-таки слишком далеко от Москвы.
Да, Эмилия, вы как считаете, пытались ли там замести следы, потому что сразу вообще не Аман Тулеева, который, по-моему, один из акционеров этого развлекательного комплекса, а вообще каких-то совсем стрелочников привлекли, вот тут написано, 4 человека арестованы и возбуждено уголовное дело.
Ну, я хотела бы сказать, что мы сегодня с коллегами были также у представительства Кемеровской области, возложили цветы и сделали запись книги соболезнований, поэтому хочется высказать слова глубочайшего, конечно, соболезнования семьям, которые переживают такое горе. И должна сказать, что журналисты, которые вот в большом количестве присутствовали возле входа в представительство в тот момент, когда вот нам по звонку открыли дверь, чтобы пропустить и вот сделать эту запись книги соболезнования, пытались до сотрудников представительства как-то достучаться, что сделает ли кто-то хоть какой-то комментарий, выйдет ли кто-то к нам. Говорили, вот здесь и Первый канал, там и другие средства массовой информации. То есть, видимо, сотрудники представительства никаким образом не хотели, никаких избегали этих контактов. Но нужно сказать, что и сам губернатор не появился на месте трагедии. Достаточно цинично, в общем-то, прозвучал комментарий пресс-секретаря президента, что некорректно задавать такие вопросы. Но если некорректно задавать вопросы о присутствии губернатора, то это уже заставляет задавать другие вопросы. А кто же должен отвечать за вот такое количество жертв и за такое количество оборванных судеб? Конечно, сейчас попытаются вот перенести весь центр тяжести ответственности на тех людей, которые минимально эту ответственность несут. И, например, среди тех людей, которые вот задержаны, нет представителей пожарного ведомства, хотя именно они осуществляют контроль. И вызывает удивление, что если даже и правомерно та вот озвученная версия, что в батутном центре там загорелся поролон, то возникают вопросы, почему этот поролон был без противоогневой вот этой защитной пропитки, которую требуют вообще повсеместно в любом там детском саду, в любой школе, там и занавес в актовом зале, и шторы, и все должно быть с этой пропиткой. Почему ее нет? Почему там не оказалось огнетушителя рядом с этим поролоном, чтобы вовремя принять меры? Поэтому в первую очередь это, конечно, МЧС Кемеровской области должны быть привлечены к ответственности, но их-то среди вот задержанных и нет. Там менеджер торгового центра, другие люди. Естественно, что первая попытка той власти, которая не несет ответственности на всех этапах, так как она не проходит через процедуру конкурентных выборов, она вот в этом случае попытается любыми способами ее избежать.
Да, я видел, что губернатор сидел с министром по чрезвычайным ситуациям, там, во главе какого-то заседания, но почему его не было на месте событий, да, вот это непонятно. Юлий, как по-вашему, вот тот факт, что губернатор не проходит через систему выборов, даже сейчас и мэров городов тоже вывели из этой ответственности, это вредит делу, вот, во всяком случае, делает ли более вероятным такие трагические исходы, как бы?
Я сформулирую по-другому. Даже есть страны, где проходят выборы, но происходит то же самое. Та же Румыния, например. Там выборы работают идеально, только система все равно плохо работает. Значит, вопрос не только в выборах, может быть, не столько в выборах на самом деле. Потому что есть даже такое понятие, по крайней мере, известно, называется режим бесплодного плюрализма. Когда выборы проходят, все срабатывает, а система вообще не работает. Потому что система, современная система управления, это целая машина, в которой есть определенные механизмы, которые должны включаться. Да, выборы – один из механизмов. Механизм выборов, на самом деле, защищает от несменяемости власти. Вот. Ну, и несменяемость власти имеет свои, безусловно, так сказать, как правило, негативные последствия. Не случайно, значит, американцы ввели два срока на президента после того, как у власти был самый известный, самый сильный американский президент. Понимаете? То есть вот это они понимали. Но я еще раз говорю, сама по себе система выборов вот такого не защищает. Не надо тут уповать, что завтра будут выборы, и все встанет на свои места. Не встанет. Потому что тут есть целый набор мероприятий, который должен проводиться. Тут и вопрос, как бы, как отбираются люди на службу, так называемый меритократический подход. Здесь и гражданский контроль, который должен работать. Здесь и прозрачность власти, которая должна быть обязательно, понимаете? Тут целый ряд вещей. Но главное сегодня, на самом деле, для нас, это две вещи. У нас на самом деле в этой системе, которая есть, заложены два жутких механизма. Это неразделенность власти и собственности. Поэтому если покопаться, наверное, во всей этой схеме, мы там увидим, что со всеми этими людьми, которые, так сказать, хозяйствовали на этом объекте, наверняка есть определенные взаимодействия, скажем так, мягко, системой власти. Второе, то, что все это построено не на норматив, на выполнение каких-то нормативных вещей. Иногда нормативные вещи тоже не спасают, но тем не менее. А построено то, что у нас называется, на неформальных практиках. Вот отсюда это все, именно отсюда, при неформальных практиках, не нужен никому никакой профессионализм. Главное, что, получить свои деньги и, так сказать, получить то, что вы с этого имеете. Я глубоко убежден, что у нас в Москве половина высотных зданий не в лучшем состоянии. Вот я тут недавно смотрел такую информацию. У нас, оказывается, есть 40-этажное здание в городе, а пожарное тушение только до 33-го этажа. Вот кто разрешил строить такие здания? Понимаете? А там миллиарды крутились.
Говорят, что эти лестницы еще это, за пределами Москвы хранятся.
Москва-Сити, да?
Москва-Сити, да, та же Москва-Сити. Угу. Второе, то, что я готов повторить. Помните, у нас был в 80-м году пожар на телебашне.
Но пожар в 2000 году.
Нет, не в 2000-м, раньше. Когда закрыли башню, ее раньше, по-моему, закрыли. Но там инженерный расчет этой башни был сделан так, что даже воспламенение не повредило конструкцию, она устояла, башня. То есть там профессионально люди подходили, я не защищаю, так сказать, советскую систему, но там были требования по защите сооружений. Причем эта защита строилась как раз исходя из того, чтобы никто не пострадал. Сейчас, вот как коллега говорит, строят, лишь бы построить, и никто об этом даже не думает о системе защиты.
Да, Сергей, вот вы сказали, что поскольку 4 года объявлена амнистия, чтобы не кошмарить бизнес, то 4 года не проверяют этого.
Это малый бизнес. Там еще есть заявление, что это не малый бизнес по объему.
Они
там
уже испытали
подставка это. Какая-то идет.
Да, насколько это разумно вообще?
Ну, я бы хотел оставаться в рамках своих компетенций и судить о контроля за операционной деятельностью бизнеса не мне. А вот что касается контроля за качеством проектирования и строительства, то вот эта система, конечно, она работает во многом формально, и, как было мягко сказано, существуют неформальные практики на фоне вот этой формальной структуры. Но самое главное, на самом деле, все-таки это исходное желание собственников, заказчиков сэкономить. И, к сожалению, такое вот недальновидное желание сэкономить на безопасности. Просто исходя из того, что вероятность трагедии не очень-то велика, все надеются на лучшее, на авось, как у нас говорят. Ну вот иногда это не срабатывает. На самом деле проблема же в том, что экономить действительно приходится застройщикам. И это в том числе результат этих неформальных практик, потому что у застройщиков есть довольно серьезная статья расхода именно на них. Да? И вот потратив деньги там, они уже не могут потратить их где-то на качество. На самом деле просто нет понимания того, что продуктом строительства является здание, которым будут пользоваться дальше многие поколения. Это такой спекулятивный подход к зданию как к продукту единовременной продажи. А у людей, в свою очередь, пока еще нету выработанного отношения к вот этой вот собственности, как, ну, в том числе, общественному благу, которое они вправе контролировать. Потому что общественное здание, оно, даже если оно номинально принадлежит какому-то частному владельцу, используется-то оно большим количеством посторонних людей, которые являются вот конечными потребителями этого самого дома как продукта. Этот дом, это современный дом, это сложная машина, там много разных инженерных систем. Это вот не сарай на даче совсем, но даже сарай можно построить так, что ошибка может привести к летальному исходу для пользователя. А здесь это требует квалификации на каждом этапе, вот от проектирования и до эксплуатации. И то, как у нас обходится с строительством и эксплуатацией, можно сравнить с тем, чтобы у машины, например, никогда не проверять тормоза или спокойно ездить на ней в сильно пьяном состоянии, думая, что, ну, пронесет.
Угу.
Вот я хотела бы, если можно, вот как раз отнестись к словам, прозвучавшим про то, что выборность не является гарантией. Безусловно, если мы говорим только вот о самой выборности, она, конечно, является гарантией вот сменяемости власти, но только в этом случае появляется и запрос на профессионализм, и остаются включенными каналы обратной связи, и каналы общественного, там, гражданского и контроля, и политического. В этом случае гораздо больше шансов, что будет запрос на политический контроль, то есть на оппозицию, которая даст всегда сигнал своей критикой к тому, что является слабым местом. И тогда не будут возникать вот такие отношения, вот такого пренебрежения вообще к интересам людей, которые сложились у нас. И, естественно, гораздо меньше уже будет оставаться каналов для коррупции. То есть это уже здоровый политический тот механизм, который начинает где-то сужать возможности коррупционные, расширять возможности получения адекватной вовремя информации, и он заставляет привлекать профессионалов к работе, потому что от этого будет зависеть успех там принимаемых управленческих решений мэром или губернатором, и от этого будет зависеть его политическое будущее в следующем избирательном цикле. То есть это все начинается правильная сборка всех процессов.
Вот накануне, слава богу, обошлось без жертв, но несколько десятков детей из школы в Волоколамске попали просто в реанимацию, потому что конкретно у них под окнами находится полигон для отходов. Вот. Я думаю, пришло время обществу как-то заняться, может быть, или экспертизой, или уже самим взяться за дело. И раз власть не справляется, как вы считаете, или...
Что значит? Вы понимаете, вы ставите какую-то совершенно неправильную задачу. Значит, общество вместо власти. А власть, она откуда берется? Понимаете, власть не берется от потолка и от Бога. У нас, извините, не монархия наследственная. Тогда мы могли бы так рассуждать.
Насколько?
То есть на самом деле от тех же людей, к сожалению. К сожалению, от тех же людей. Она из другого места у нас не взялась. Понимаете, не надо вот это вот. Вот есть власть, а есть люди. Значит, прежде всего, понимаете, в чем дело? У нас сегодня в обществе тяжело больно. Вот это надо точно понимать. Потому что у нас в обществе ценность человеческой жизни, как, извините, при Советском Союзе, при Сталине, осталась на том же самом низком уровне. Вот это ключевая проблема. Вот когда, к сожалению, вот происходят такие трагедии, вот тогда все соболезнуют. А для того, чтобы предупредить такие трагедии, надо принимать решения раньше, а не сидеть на диване. Понимаете, в чем дело? В этом проблема. Вот вы все реально вспомнили эту историю со свалкой. А что, про нее никто не знал? Там люди выступали. И вот тогда это все всплывает наружу. А когда люди сидят и ждут, пока, извините, по голове стукнет, ну тогда вот этим и кончается.
Сергей, как по-вашему, возможно ли какой-то иной механизм вот воздействия на ситуацию, чем просто передоверять эти функции вот проверяющим каким-то Госкомнадзору?
Вообще, во всем мире профессиональная ответственность проектировщиков и подрядчиков страхуется. Есть страховки, как предоставляемые страховыми компаниями, так и страховки, предоставляемые профессиональными объединениями. У нас эта система тоже попыталась было создаться. Это система саморегулируемых организаций. Но, как и многие другие в нашем государстве, она носит такой имитационный характер. Потому что, на самом деле, конечно, единственное, что здесь работает, это институт репутации и институт... как ни странно, круговой поруки, когда просчет какого-то одного члена профессионального сообщества приходится расплатиться в какой-то момент всем членам вот этого профессионального объединения, и тогда уже вот такой взаимный контроль в более узкой профессиональной группе, он становится гораздо более ответственным. Кроме того, конечно, это в большой степени вопрос личной культуры, культуры личной ответственности. Потому что у нас, к сожалению, это приходится констатировать, очень много людей относятся к своему делу спустя рукава ни по какой иной причине, кроме того, что ну, им просто вообще на все наплевать. То есть, ну, это какое-то такое глубокое моральное развращение. Я не хотел бы делать какие-то далеко идущие выводы, обобщения, там, винить в этом Советский Союз или залезать еще дальше в историю, но факт этот признать необходимо. У нас в нашем обществе персональная ответственность и персональная репутация, вот эти вот внутренние ограничения, которые не позволяют индивидууму работать плохо, вот эта система, она как-то не работает совсем. Я не знаю, в чем тут дело, в начальной школе или в консерватории надо что-то поправить, но во всем мире, вообще говоря, доверие к профессионалу, конечно, строится не просто так, на том факте, что у него есть диплом, а на том, что люди привыкли к тому, что вот эти самые дипломированные специалисты, они обладают высоким уровнем личной культуры и личной ответственности. Вот. Поэтому, возможно, кстати, у нас вот это недоверие к экспертизе, оно не так уж беспочвенно. Я говорил, деградация института профессионального образования у нас. Ну, люди с этим сталкиваются. В конце концов, те же самые проекты с нарушениями норм, которые там технический заказчик за взятку согласовал, их же кто-то рисует. То есть, ну, есть вот эти безответственные, с трудом могу назвать их профессионалами, но тем не менее коллеги, которые вот эту проектную документацию некачественную делают. Понятно, что это многоступенчатый процесс. Понятно, что оптимизация не только на мозгах проектировщиков, но и дальше на всех этапах строительства. Понятно, что подрядчик тоже что-то хочет сэкономить. Но вот без вот этой личной ответственности, я думаю, что мы никуда не денемся. Именно репутационный.
Не только репутационный. Понимаете, как говорил Фазиль Искандер, ответственность бывает только личная. Человек краснеет один. Вот это классическая фраза, которую сейчас наш коллега говорит. И я бы хотел понимать, вот мы сейчас столкнулись с проблемой, которая, вот парадокс заключается в том, что она решается именно на уровне профессионального сообщества. Там нету другого механизма. Гражданский контроль за строительством, это, в общем, некий нонсенс, понимаете? Потому что здесь нужно все-таки профессиональные знания, профессиональный подход, по большому счету. И вот в этом зарыта, так сказать, проблема. Что вся профессиональная часть, профессиональная не только экспертиза, а разработка, экспертиза и так далее, вот она деградирует. Она деградирует просто на глазах. Понимаете? Начинается, к сожалению, со школы.
Ну да, правильно. И простите, я еще буквально одну фразу. Я хотел бы вспомнить, что недавно тут был у нас громкий процесс, когда осудили врача
за вот это знаменитое, что, да.
Якобы ошибку, которая привела к летальному исходу. Ну, там неоднозначно все, была ошибка или не было ошибки, но факт, что медицинские ошибки происходят.
Безусловно.
И они иногда стоят жизни людей. И вот эта вот вся история, она всколыхнула дискуссию на эту тему. И тоже было сказано в тот момент достаточно уважаемыми представителями медицинского сообщества, что это предмет тоже корпоративного регулирования.
Конечно.
И вот этого института, я думаю, что нам не хватает в любой ответственной области, которая связана с безопасностью нашей жизни, будь то медицина или строительство, или городское управление. Потому что город — это не менее, ну, то есть это более сложная инженерная машина, чем отдельное здание. И мне страшно себе представить, что будет у нас, если у нас начнут сбоить обвально все наши городские службы, там, канализация, водосток, электроснабжение и так далее. Это настоящий вот техногенный апокалипсис, он прям может произойти. Ну и свалкой той же оперы.
Да, вот я бы, наверное, здесь добавила, конечно, эти проблемы не решишь средствами общественного контроля, но профессиональный, экспертный контроль и профессиональные сообщества должны вот сейчас достаточно жестко и четко заявлять свою позицию. И только тогда, наверное, институт репутации будет работать, когда будет честная конкуренция, хоть экономическая, хоть политическая. Экономическая конкуренция никогда не будет честной без честной политической конкуренции. конкуренции, поэтому они вот здесь взаимодополняют и взаимообусловливают друг друга. И вот к вопросу об институте экспертизы, который тоже у нас под ударом, можно сказать, и под дамокловым мечом. Вот ситуация с Ольгой Зелениной, которая выступала экспертом по так называемому маковому делу. Вот это кондитер, помните, дело кондитеров, которые использовали пищевой мак. Ее попросили сделать экспертизу, можно ли получать наркотик из этого пищевого мака. И она, как специалист, ответила, что нет, это невозможно. Ее тут же привлекли, она стала фигурантом этого уголовного дела. Ее обвинили в том, что она там чуть ли не изготавливает и распространяет наркотики. Если у нас власть вот для того, чтобы обеспечить нужное судебное решение, будет вот таким образом просто корежить институт экспертизы, то мы не дождемся затем каких-то объективных экспертных заключений. Они будут всегда как бы в целях там, безопасности там, экспертов, ну, приниматься в угоду заказчикам этой экспертизы. Поэтому, вот опять же, пока у нас и судебная система с властью существует в режимах вот такой подконтрольности там, и телефонного права, и обслуживания там, тех или иных политических интересов, то у нас и институт экспертизы может благополучно также сойти на нет. Поэтому вот здесь, на мой взгляд, все профессиональные сообщества, они сейчас должны защитить себя и свою вообще репутацию профессиональную. Иначе у нас депрофессионализация пойдет сейчас такими темпами, что вот того самого запроса на профессионализм,
пойдет,
о котором...
Уже так,
да, она уже идет, но уже вот я тут пытаюсь еще хоть каким-то образом не совсем трагично представить дело.
Да, у нас недавно посадили блогера, который Парад Победы фотографию разместил, потому что свастика видна.
Да, фотографию из учебника истории.
Знаешь, тут пример архитектурного профессионализма, просто не отходя от вашего здания. Я говорю не только про Калашникова, а про это замечательное здание, которое тут стоит. Фантастическое просто.
Ну, оно хотя бы пока...
А вот я не уверен, понимаешь, в чем дело. Вот у меня нет уверенности. Вот самое страшное, что когда у вас нет уверенности за то, что это сделано, вот тут-то вся опасность на самом деле.
Да.
Такой классический мордор тут просто стоит.
Ну, давайте попробуем предугадать, какие будут выводы. Как вы думаете, Сергей, просто комиссия, она... Назначит стрелочника, и этим все закончится, ограничится.
Я бы хотел воздержаться от прогноза в отношении конкретных людей. Я думаю, что поскольку дело громкое, трагедия серьезная, привлечено большое внимание, следствие, конечно, будет. Да? Что оно там найдет? Ну, тут мы опять сталкиваемся с проблемой доверия, в данном случае к экспертизе уже наших юридических всех служб, суда и так далее. Мне с моей узкопрофессиональной точки зрения видится одно потенциально печальное последствие этого события. Это вот в сочетании с тем, что было сказано, что это малый бизнес, который там 3 года был на каникулах от проверок и так далее. А этот кейс может быть использован для дальнейшего укрупнения и огосударствления нашей девелоперской отрасли, когда условный ТПС или там какой-нибудь еще приближенная к власти девелоперская компания еще поглотит несколько мелких девелоперов на основании того, что у них большая компания, они обеспечивают всю необходимую экспертизу, вот они справятся.
Проведут санацию, как это у нас в банковской сфере называется.
Ну, на самом деле, вот в отрасли девелоперской этот процесс же уже идет несколько лет такого не вполне естественного укрупнения. И что еще более тревожно, это все вертикально интегрированные холдинги, в которых подрядчик и заказчик соединяются в одной компании. То есть не возникает потребности в каком-то независимом контроле. Сам себе заказал, сам построил.
Сам проверил.
Да.
Сам проверил.
Вот я думаю, что такое, так, такое печальное для отрасли последствия эта история может иметь. Хотя, возможно, я дую на воду, но вот, этого я опасаюсь.
Да, мне кажется, что из реально ответственных людей никто не будет наказан.
Нет,
да?
Ну, у нас есть же, подождите, у нас есть просто пример такого же, ну, к сожалению, такой же трагедии, может быть, даже еще более страшной. Я говорю, 2009 год, это «Хромая лошадь», это Пермь. На самом деле были осуждены два пожарных инспектора.
Ну, знаете, извините, это не надо сравнивать, еще потому что масштаб...
Кто в Израиль уехал?
Нет, это другой вопрос. Но самые большие сроки и самые главные ответственные были назначены два пожарных инспектора.
Вообще-то нет, наоборот. Пожарные инспектора по «Хромой лошади» получили минимальные сроки, 4 или 5 лет.
Нет, а по отношению к остальным они получили самые большие. Я сегодня смотрел просто это. Они по отношению к остальным...
Там владелец что-то лет 9.
9 лет получил инспектор, главный инспектор пожарной охраны.
Ну, может быть, я путаю. Но на самом деле здесь принципиальная разница в том, что «Хромая лошадь» — это не было крупное отдельно стоящее здание. Это был небольшой объект, это не умаляет масштабы трагедии, да, люди есть люди, они погибли, но это вот как раз был пример того, что, ну, буквально дачный сарай сгорел, и просто он неправильно эксплуатировался, это привело к таким же последствиям. А в данном случае с Кемерово это совершенно другой случай, потому что это многоэтажное, крупное, большепролетное здание. Это действительно бывшая фабрика, которую реконструировали, что-то в ней изменили, там надстроили, увеличили площадь, полностью изменили там инженерные системы. Это сложный проект, это много десятков людей с высшим образованием над этим должны были хорошо работать. Вот. Вопросы, к сожалению...
Ну, вы думаете, что будут заниматься исследованием проектирования? Я сильно в этом сомневаюсь.
Ну, в случае с Трансвальпарком этим занимались и, к сожалению...
Ни к чему не привело.
Осудить попытались
совершенно
конструктора,
не того,
да, Кончеля.
Мы знаем историю с Трансвальпарком. Да. У нас есть, к сожалению, у нас есть прецеденты, которые, мягко говоря, не оптимистичны в этом плане.
Отвечая на ваш вопрос, Владимир, я бы сказала так. Вот в пятницу было подведение итогов выборов президентов в Центральной избирательной комиссии. Председатель ЦИК Элла Александровна Памфилова очень так показательно сказала, что мы будем бороться со всеми точечными нарушениями. С системными нарушениями, надо полагать, что бороться не собираются. Поэтому здесь будет примерно так же. Будут точечно искать, что там менеджер в торговом центре сделал не так, да? Но виновников системных нарушений, они, конечно, останутся вне ответственности.
Да, потому что виновников-то переизбрали, я так понял. Так что еще 6 лет нам их...
Дело не в этом. Дело в том, что система уже давно идет в эту сторону. Это просто проявление системы, которая в основе лежит... Я говорю, система, которая построена на том, что человеческая жизнь ничего не стоит. Вот что самое главное. От этого все как бы последствия происходят. От этого не нужны профессионалы, которые будут защищать. От этого проектировщики не важна репутация и так далее. И так. Тут есть базовая ценностная конструкция, которая уже разрушена. Понимаете? Она уже разрушена, к сожалению.
Ну, в общем, это все о том, что машины управляют в пьяном виде.
Да, ну, я не говорю в пьяном. Это... Машины управляют люди, которые заинтересованы только в одном – заработать на нас с вами деньги. Вот и все. Я не скажу в пьяном виде. Нет, они соображают, что они делают.
Не-не-не, я сейчас в данном случае не про инвесторов или не про, не про управляющих страной, а вот конкретно про... управляю... Ну, слушайте, на самом деле это все, в общем, рассказ Чехова «Злоумышленник», да, с отвинченной гайкой на железной дороге, но...
Ну, проблема в этом, понимаете? Причем, к сожалению, я еще раз говорю, это не только власть, это общество этим же больно. Болезнь, к сожалению, на глубинная.
С этого начинается прорыв. Вот сейчас рвется везде, где тонко, и, к сожалению, этих тонких мест у нас очень-очень много. И, к сожалению, нужно признать, что вот так у нас началось объявленное десятилетие детства. С такого количества детских жертв и детских трагедий, и трагедий семей.
Десятилетие детства, да.
Но, с другой стороны, может быть, все-таки такие неприятные случаи как-то все-таки всколыхнут какую-то общественную реакцию.
Пока нет.
Можно вспомнить, как все-таки большую роль, скажем, в период перестройки сыграли экологические вопросы, да, там, ну, начиная с Чернобыля и кончая проблемой использования пестицидов в сельском хозяйстве, это была одной из горячих тем тогда, я помню.
Ну, там все-таки двигателем был не это.
Да, атомные электростанции позакрывали там.
К сожалению, понимаете, это больше чем всего, чего я боюсь, что вот эти такие события, они пойдут по нарастающей. В конце концов, конечно, прорвется ситуация, но она прорвется совершенно жутким образом.
Да.
Вот в чем беда.
Это самое страшное.
Вот это самое страшное. Потому что не видно механизма, который нас с вами защитит от того, что такие ситуации не будут повторяться.
Ну, репрессивная реакция на такого рода события, она, конечно, одна из самых легких. Да,
и... Но она не решает проблему.
Понятно. Нет, это мы с вами понимаем, что она не решает проблему, но как популистская мера это вполне может быть использовано. Ну, вот возьмем сейчас, посадим всех пожарных. Будет дело пожарное.
Но... Не, ну у нас же есть, известно, мы же много раз это обсуждали. У нас, знаете, кто главный коррупционер в стране? Я очень люблю эти разговоры. Учителя, врачи, милиционеры. Это же известная как бы система, понимаете? Вот у нас, сейчас я поэтому говорю, сейчас окажется самый, ну в лучшем случае окажется какой-нибудь собственник еще. Ну, выше эта система не пойдет. Она, понимаете, вот люди, которые принимают управленческие решения, там на уровне города, на уровне региона, они не считают, что они за это несут ответственность. Они даже так не считают. Понимаете, в чем дело? Вот в чем парадокс. Вот представьте себе в какой-нибудь, не знаю, во Франции. Вот произошла такая... Там же завтра был бы президент. Просто. И там, по крайней мере, так сказать, глава вот этого административного округа уж точно в тот же день бы там вместе с этими, так сказать, мешал бы хорошему этим МЧСовцам, но он бы там был. Понимаете? А у нас даже, в общем, реакции нет. Она утонула.
У нас демонстрировался фильм... Миропорядок в тот момент, когда там горели люди. Да,
они не стали сразу.
Нет, даже не говорю, а в том, что вот люди, которые занимают ответственные посты, они за собой ответственны за то, что они делают, не чувствуют. Они ответственны только перед вышестоящими, а не перед, не за свою профессиональную обязанность. Вот в чем проблема. У них нет ответственности за свое дело.
Да, вспоминаю, когда во время президентских выборов вторых, по-моему, манеж сгорел, и никто...
Манеж горел, был
никто
такой.
Никто это вообще тоже не принял всерьез. Ну, манеж сгорел, и даже не стали об этом вспоминать на утро. В то, что президента выбрали.
Нет, ну вот в этом, вот проблема в этом, понимаете? Проблема вот в данном случае, вот в таких техногенных, это, конечно, проблема профессиональной ответственности. Вот, вы вспомнили корпоративную систему, ведь гильдия русских купцов, она на чем строится? Если человек, так сказать, потерял доверие своего сообщества, для него путь дальше просто закрывался навсегда. Вот навсегда. Там никаких документов не было. Там было понятие репутации. Если в этом сообществе ваша репутация потеряна, вам путь дальше, так сказать, в этой сфере, он был просто закрыт.
Но тогда людей было существенно меньше, было проще договориться некодифицированным способом.
Ну, я думаю, что это не вопрос количества, это вопрос качества все-таки.
Это вопрос количества в большой степени, потому что, когда людей много, досконально проверить квалификацию каждого затруднительно.
А там не было вопроса проверки квалификации. Там по действиям судили, а не по квалификации.
Ну да, но вот дать... Окей, хорошо, когда людей много, дать каждому возможность облажаться на практике дороговато.
Но если бы был запрос на то, чтобы профессиональные сообщества свободно действовали именно как самоорганизующиеся сообщества, то они бы отрегулировали вообще этот процесс. У нас государство попыталось создать видимость, приняли даже закон о саморегулируемых организациях, да? Но закончилось это тем, что ту организацию, которая дольше всех существовала как саморегулируемая, имеет огромный в этом опыт, Академию наук, я имею в виду, ее и лишили этой самостоятельности, да, и возможности выбирать и президента своего, и определять там приоритетные направления научной деятельности, и самим там определяться с государственными заданиями и так далее. Поэтому пока у нас очень власти страшно предоставить эту свободу профессиональным сообществам и возможность действовать на основах самоорганизации, потому что тогда они уже из этой ручной вертикали, из этой системы будут выбиваться, и держать их под контролем уже невозможно. Поэтому...
Там, кстати, не обошлось без пожара, и не он-то, кто-то же...
Жест не он был пожар, да.
Да, причем безо всяких причин. Что-то вдруг кровля вся сгорела. На всякий случай еще нужен пожар.
Директор
не да. На всякий случай еще нужен пожар, чтобы все прикрыть уже, чтобы всех. А еще сказать, а у вас пожар еще был, но тут уже нечем крыть.
Человек, который, что надо пожар, собственность забирать, использовать ее не можете.
Никто не разбирается, почему был пожар, кто поджег. Был пожар, ну это все, тут вкрыть нечем было. Вот это так с Академией наук правильно вы сказали. И с музеями так разберутся, с музеями полно таких примеров. Когда пожар и без выяснения причин его сваливают на музей, на начальство. Вот. Ну, в общем, я так понял, что Россия не застрахована от повторения таких трагедий.
Вот это можно однозначно сказать, что... И, к сожалению, самое страшное, что даже из того, что произошло, я подозреваю, что уроков не будет извлечено. Просто их некому извлекать, по большому счету.
К сожалению, не просто не застрахована, а обречена сейчас на повторение подобных ситуаций. И, к сожалению, упущена та возможность и тот шанс 18 марта, который мог бы стать началом исцеления.
Да, правильно говорите. Потому что в конечном счете, почему произошел пожар? В конечном счете, через несколько, так сказать, ступеней, потому что вот так проголосовали люди на выборах.
Может быть, 85%.
Ну нет. Пожар, конечно, произошел не поэтому, а по конкретной причине.
Нет, это результат, естественно, не поэтому.
Прямой причинно-следственной связи между вот этой самой нелюбимой нами вертикалью и,
вертикаль.
И качеством строительства на самом деле тоже нет. А причина скорее в том, что в 2000-е и особенно во второй половине 2000-х годов, когда строить было очень выгодно, строили очень много, очень быстро, и, конечно, с нарушениями все еще только можно, и нарушения эти прикрывались за деньги. Вот причина такого рода аварии.
Правильно? А почему это происходит? Почему есть возможность прикрывать нарушения за деньги? Мне очень достаточно много приходилось общаться с теми людьми, которые участвовали в комиссиях по приемке тех или иных объектов, скажем, там и в нулевые годы, и они рассказывали про то, какому давлению они подвергались для того, чтобы там только поставили подпись.
Ну, а кроме того, у нас еще ведь все пропорционально деньгам, а проектирование и экспертиза – это в пропорциональном отношении самые недорогие части процесса девелопмента. Это суммарно там процентов 10 от стоимости строительства, если туда включить еще стоимость земли, так и меньше. Поэтому, к сожалению, вот именно в 2000-е годы было сделано несколько очень страшных с точки зрения как раз профессиональной ответственности и экспертизы вещей. В частности, проектировщики были вообще исключены из процесса сдачи приемки здания. То есть,
проектировщики вообще убрали, да?
Да. Подпись вот в акте госкомиссии у генпроектировщика сейчас нет.
Это вообще ответственность никогда не
вот. Нет, она есть ответственность за проект. Как бы предполагается, что если впоследствии в процессе эксплуатации будут выявлены недостатки, то и эти недостатки связаны с проектированием, найдут, то проектировщика найдут, и ответственность он понесет. Но именно как независимая третья сторона, заинтересованная в том, чтобы контролировать процесс строительства в интересах заказчика, общества там, и собственной репутации, конечно, вот этот механизм, он ушел полностью. Никаких рычагов.
Да. Ну что ж, спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Мы обсуждали сегодня трагедию в Кемерово, где в торгово-развлекательном комплексе погибли более 60 человек. И наверняка будет завтра объявлен траур всероссийский, потому что большая трагедия. И даже я думаю, что у нас есть такое правило, что когда не меньше 100 погибло, тогда объявляют траур. Я думаю, что На этот раз будет сделано исключение. Монах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».